Свободное плавание.
«17 часов в Москве» — это «Свободное плавание» на радио ВОС, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. И сегодня эта программа транслируется также на радио ИПТК «Логос ВОС». Это наша дружественная радиостанция. Мы благодарим ее руководство и руководство ИПТК «Логос ВОС» за то, что предоставили эфирное время для этой передачи. Мы в прямом эфире, и сегодня с нами в «Свободном плавании» Владимир Сергеевич Шивцев, депутат Государственной Думы Российской Федерации, вице-президент Всероссийского общества слепых. Владимир Сергеевич, добрый день и спасибо, что уделили нам время. Мы ведь с вами неоднократно записывали передачи. Сегодня у нас есть возможность ответить на вопросы слушателей в прямом эфире. Готовы ли вы к каверзным вопросам?
Да, пожалуйста.
Дорогие друзья, звоните. Наш телефон включен. 8 800 700 ровно 1645. 8 800 700 ровно 1645. И смс плюс 7 903 707 2671. Плюс 7 903 707 2671. Позвонить можно также на Skype radio.voz. Владимир Сергеевич, мы с вами встречаемся в необычное время. И вы пришли, ну, при полном параде, что называется. Это почему?
Дело в том, что 15 февраля, 26 лет вывода войск из Демократической Республики Афганистан, и сейчас проходит целая серия мероприятий. Это встречи со школьниками. Вот буквально я приехал со встречи с кадетами одного из кадетских корпусов, которые располагаются на территории Московской области.
Насколько вот готовы сегодня вас слушать? Ведь даже если сравнить с тем, что было год назад, сегодня война, разговоры о возможной войне и желание мира гораздо понятнее нам, обычным людям, чем это было даже год назад. Вот ощущаете ли вы какую-то перемену?
Ну, во-первых, перемену в сознании людей. Когда люди видят и слышат то, что происходит на территории Украины, идут тяжелейшие бои, в которых, конечно, страдает и мирное население, большие потери. Можно соизмерять свои поступки, которые мы порой неразумно можем совершать с учетом влияния на наше мнение некоторой части людей, проживающих на территории Российской Федерации. Майданы, болотные и так далее. Есть очень похожие сценарии. Итог вот этих сценариев – вот эти войны. То, что происходит с ситуацией на Украине, конечно, это не есть хорошо, но это очень хороший урок человечеству, когда мы повторно совершаем ошибки, связанные с тем, что на политическую арену и на военную арену опять начинает выходить фашизм. Это страшно. Я думаю, что достаточно здравого смысла в мире у тех политиков, которые сейчас пытаются разыгрывать свою карту, положить конец этому беспределу.
Владимир Сергеевич, ну сегодня вот буквально утром стало известно о договоренностях, которые были подписаны в Минске. Понятно, что политические обозреватели, комментаторы потом расскажут свое мнение самых разных сторон. Я вас спрошу вот о чем. Вы скорее оптимист или пессимист и в плане этих договоренностей, и в плане решения конфликта?
Потому что как военный человек я соотношу наличие оружия на планете Земля, мощь этого оружия и конечный результат. Поэтому те люди, которые сегодня бравируют такими словами, как война, действия военные, поставки вооружений, раскрутка конфликта, турбулентность военной ситуации, вы поймите правильно, конечный итог при развитии ситуации, которая может привести к тотальной войне, это практически гибель планеты Земля.
Так есть ли понимание этого на уровне руководства? Потому что иногда, Владимир Сергеевич, вы извините, но вот смотришь вечернюю программу по телевидению, я понимаю, что это не руководство, я понимаю, что там выступают самые разные люди. И вот такое отношение, давайте всех закидаем шапками, иначе нас закидают шапками.
Нет, я думаю, что это неправильная постановка вопроса, и то, что большие политики, а мы говорим о руководителях государств, там прекрасно понимают и ситуацию, и сейчас пытаются найти выход. Почему? Потому что, да, зашли в некоторых направлениях в тупик, но все равно выход будет найден. Просто идут торги. К великому сожалению, я уже говорил здесь, что Украина превратилась в разменную монету. Вот это очень плохо. То есть, сам народ недопонимает, в какую игру он ввязался. Но я думаю, понимание придет очень быстро, потому что за тем, что происходит на полях сражений, я бы так назвал события, которые происходят на Юго-Востоке, есть еще экономика, которая в ближайшее время заставит людей задумываться, а правильно ли они идут по тому пути, который выбрали.
А российская экономика не заставляет ли нас задуматься? Но давайте начнем все-таки с болевой точки. За последнее время мы все чаще и чаще стали слышать из Крыма о том, что вот люди ожидали, что будет все здорово, ожидали, что будет, ну, как в Советском Союзе, я называю вещи своими именами. И вдруг, даже после 1 января эти ожидания не осуществляются, и возникают вопросы, а что, собственно, происходит? Вот вы участвовали во всех этих событиях, я имею в виду переход и создание, скажем так, создание организации ВОЗ в Крыму. Вы видели вот это разочарование и то, что для части, по крайней мере, людей, события развиваются не так, как предполагалось?
Ну, а кто сказал, что разочарование? Два пути развития есть. Первый путь, по которому сейчас идет Крым, и второй путь, по которому сейчас идет Юго-Восток. Тот, кто разочаровался и желает получить то, что в Донецке, ну, пожалуйста. Это выбор этого человека, может поехать туда и жить там, под огнем артиллерии. Это его право. Мы говорим сейчас о том, что чудес на свете не бывает. Только те программы, которые предусмотрены для развития Крыма, это более 700 миллиардов рублей. И чтобы вложить эти деньги, получить результат, необходимо время. Мы даже с нашими предприятиями, которые пытаемся там сейчас получить собственность, мы имеем большие проблемы, потому что есть недопонимание у ряда руководителей в правительстве Крымской Республики. И на первом этапе, в том числе непонимание в наших министерствах, приводит к тому, что мы потеряли полгода.
Подождите, пытаемся получить собственность. А разве это не очевидно? Вот были предприятия, они принадлежали...
Нет, не очевидно. Для них пока не очевидно. Потому что есть экономический вопрос, а мы пытаемся примешивать туда и определенную политику. А как подумают там, а как подумают здесь? Да не надо думать, надо делать. Потому что за этим стоят люди, за этим стоит экономика, за этим стоит заработная плата и все остальное.
Так что сейчас с предприятиями в Крыму? Кто из них выживает, кто не очень?
Ну, на сегодняшний день, я могу сказать, ситуация очень тяжелая. Почему? Потому что национализированные предприятия на сегодняшний день даже не находятся на балансе министерств в правительстве Крымской Республики. И, соответственно, они не перерегистрированы. У них срок до 1 марта. С учетом этого и логистики, а мы говорим о переправе, о цене на сырье, о рынках сбыта, все это привело к тому, что значительная часть людей пока сокращена, находится в отпусках. Есть проблемы, но мы уже сделали шаг вперед. Переговоры, которые проходили у нас в различных ведомствах, на сегодняшний день привели к тому, что все-таки даже наш Минтруд согласился с тем, что законодательная база Российской Федерации позволяет и на сегодняшний день без каких-либо проблем передать собственность, имущество предприятий, которые ранее принадлежали УТОСу. Это первый шаг. Сданы на регистрацию документы на 4 предприятия, которые мы учреждаем. 3 будет в Крымской Республике, 1 в городе Севастополе.
Это предприятия, которые фактически образуются на месте уже существовавших предприятий?
Нет, это совершенно новые предприятия. Ага. Разговор идет о том, что будет передача имущества в эти предприятия через Всероссийское общество слепых.
То есть, это решение того вопроса о собственности, о котором вы говорили?
Да, конечно. Хотя, в принципе, это решение было принято центральным правлением еще в ноябре месяце прошлого года.
Почему же оно затягивалось?
В декабре, вернее. Ну, разговор идет о том, что, еще раз повторяюсь, есть недопонимание, есть какая-то определенная опаска, а вот вроде бы мы вам передадим это имущество, а что с этим имуществом потом будет? На сегодняшний день нужно задуматься над тем, что есть сейчас, в каком положении это все находится и какой объем средств необходимо вложить для того, чтобы поднять эти предприятия. Вот над этим не задумываются. Решение, принятое о национализации, в частности, санаторий Наговицына, привело к тому, что ввели в состав ГУПа, и санаторий на сегодняшний день стоит закрытый. Вот одно из отрицательных решений, которое было, я считаю, неправильно принято. Кто будет заниматься этим санаторием ГУП, кто будет вкладывать деньги, кто будет набирать коллектив людей, соответствующую уровню получения лицензии, я не знаю, медицинского уровня и много-много другое. Пока не знаю.
Я напоминаю контактную информацию. 8 800 700 ровно 1645. Это телефон skype.radio.voz и телефон для смс плюс 7 903 707 26 71. Пока почитаем вопросы от наших слушателей. И некоторые из них на самом деле наводят на более такие серьезные мысли. Вот, например, человек пишет, Александр Козловский пишет. Хотелось бы, чтобы Владимир Сергеевич дал поручение модернизировать платформы на Белорусском вокзале в Москве, так как расстояние между платформой и подножкой вагона поезда очень большое, и подножка вагона поезда находится высоко. Ну, дальше человек пишет о том, что это представляет проблемы при пользовании железнодорожным транспортом. Потом он говорит о том, что такая проблема есть не только на Белорусском вокзале, но и на других вокзалах. Меня на самом деле немножко так вот заставило улыбнуться фраза «дал поручение».
Нет, я думаю, есть маленькое неправильное понимание того, чем занимается депутатский корпус.
Вот давайте в этом разберемся, потому что вас воспринимают как волшебников, а потом волшебства не получается, и начинаются вопросы типа, а что делают депутаты?
Нет, депутаты чем занимаются? На сегодняшний день части связаны с тем вопросом, который задал слушатель. Первое. То, что принята государственная программа «Доступная среда». 2011-2015 год. На сегодняшний день есть принято решение о ее пролонгации с 2016 по 2020 годы. Так вот, с 2011 по 2015 год, что делается в рамках этой программы? 2011-2012 год – это разработка методик. Почему? Потому что у нас даже не было методик, которые позволяли бы заниматься этой работой. В комплексе, которая бы соотносилась в том числе и с передовым опытом, который есть во всем мире. В 2013 году прошел пилотный проект в трех регионах. И только с 2014 года, с прошлого, началось софинансирование этой программы в регионах. То есть, часть федеральная была 50%, часть регион. 2015 год – это как бы второй год по финансированию. На уровне различных ведомств принимаются на сегодняшний день документы, которые учитывают заложенные вопросы, а именно в этих методиках непосредственно в рамках этой программы, соответственно, начинают поступать деньги, за счет которых решается вопрос. В том числе и подобного рода документы отрабатываются в РЖД. Я присутствовал на одном из совещаний, где рассматривался целый комплекс вопросов. В том числе и платформы, и подход платформы, многое другое. Но вы поймите правильно, у нас появилось очень много специалистов, в кавычках, которые начинают указывать, как это делать. И смею вас заверить, иногда это сделано просто отрицательно.
Но тогда, на самом деле, мы выходим на важнейшую тему – это сертифицирование специалистов по доступности.
Ой, с этим сертифицированием, поверьте, я, честно говоря, не очень поддерживаю подобного рода идеи.
Почему? Вы только что сказали, что есть разные
специалисты. Нет, поймите правильно. Дело в том, что такое строительство объекта или проводимый ремонт на объекте. Этим должны заниматься специалисты в этой части, строители. А вот в техническом задании мы закладываем те условия, которые приписаны стандартами, в разработке которых мы должны принимать участие. Вот тогда будет определенный порядок. А когда на этапе строительства приходит 10-15 специалистов, у которых своя точка зрения, поверьте, что иногда к единому мнению, как вот юристы, прийти не могут наши специалисты, вот здесь мы получаем отрицательный результат. И поверьте, мы очень много получаем нареканий. Очень много нареканий получаем. Я лично на Казанском вокзале, например, заходил. Плитку положили. Честно говоря, я думаю, тот, кто прошелся по этой плитке, даже здоровый человек, я уж не говорю об инвалиде по зрению, очень много лестных, в кавычках, слов высказал в адрес тех, кто это сделал. И подобного плана, таких примеров очень много. Поэтому мы должны активно участвовать на стадии разработки документов, которые являются государственными. То есть, есть стандарт, в рамках которого прописано, как это должно быть сделано. А потом специалисты, строители, пускай это делают. И если есть какие-то недостатки, если они неправильно сделали, за счет своих собственных денег они должны все это переделать.
Вы говорите, мы должны участвовать. Мы – это кто? Это специалисты ВОЗ, это ВОЗ как организация. Это кто?
Конечно, специалисты. А как? А кого вы считаете специалистом? Так тот, кто занимается этим 10 лет, или я инвалид по зрению, сразу считаю себя специалистом в этой отрасли?
Так вот здесь-то и встает вопрос о сертификации, да? Кто является...
Сертификация, поймите правильно, что такое проведенные курсы в течение одного месяца или двух недель? Вы становитесь специалистом. По-моему, специалистом является тот человек, который занимается этой проблематикой не один десяток лет.
Так что реально может сделать ВОЗ для того, чтобы открыть дорогу? С одной стороны, специалистам,
нас...
а с другой стороны, закрыть дорогу проходимцам или случайным людям?
Подождите, для этого у нас есть учреждение, которое занимается этой проблемой не один год. По-моему, они должны быть базовыми. В наших документах они предусмотрены даже съездом, что эти наши учреждения являются базовыми, в том числе и их цель и задача, в том числе, еще раз повторяюсь, разработка методики стандартов.
Правильно ли я понимаю, что осуществление доступности, которое происходит без консультации с этими организациями, без учета мнения этих организаций, или даже так, без определяющей составляющей этих организаций, оно вызывает определенные подозрения. Если так, то как должна измениться эта система? То есть, ведь строителям не объясни, что, смотрите, вот у нас есть несколько организаций, которым мы доверяем, а все остальное это...
А не надо строителям объяснять. Есть государственные структуры, которые занимаются разработкой этих документов. Мы участвуем в этой работе. Строители – это уже исполнители. Строители – это исполнители. А ходить к пальцам указывать, как это должно быть строителю, этого нельзя делать ни в коем случае. Поверьте, получаем отрицательный результат.
Еще одна серия вопросов, которые задают, связана с обучением, с образованием. Вопрос, на самом деле, который часто мы слышим здесь, в нашем эфире. Его озвучивает Максим из Читы. Максим пишет о том, что есть две организации, вот с его точки зрения, на самом деле, конечно, больше, которые осуществляют оказание образовательных услуг. Это КСРК, Институт Реакомп. Так вот, в одной из них для человека, который приезжает учиться, включается в оплату, да, оплачивается стоимость приезда, железнодорожные билеты, а в другой этой оплаты нет. Максим говорит о том, что та организация, где этой оплаты нет, предоставляет более качественные образовательные услуги, и спрашивает, почему в одном случае я должен сам искать деньги, или региональная организация должна искать деньги, в другом случае это оплачивается.
Все, что происходит, это происходит благодаря тому, что усилия приложило Всероссийское общество слепых. Есть КСРК, который за счет федеральных программ осуществляет непосредственно вопросы по обучению. Да, здесь за счет федеральной программы финансируется в том числе и дорога. То, что происходит в Реакомпе или Волоколамске, здесь, естественно, деньги ищет региональная организация.
А на самом деле ровно наоборот. В КСРК дорога не финансируется, в Реакомпе финансируется и средств ВОЗ.
Это и средств ВОЗ, да.
Человек говорит, а мне хотелось бы, чтобы финансировалось везде. Хотелось бы, чтобы везде было одинаково. Мне тоже бы хотелось.
Еще раз говорю, есть разные источники. Мне бы тоже хотелось, но вопрос заключается в том, что у нас есть разные бюджеты. И эти бюджеты идут из разных источников. Что такое федеральный бюджет, например, который финансирует деятельность наших реабилитационных центров? Это одна ситуация. Кстати, для того, чтобы это решение состоялось, активное участие принимает руководство нашей организации, решая вопросы с правительством. В том числе и депутатский корпус, который находится в Государственной Думе Российской Федерации. То, что касается бюджета Всероссийского общества слепых, мне могут сказать оппоненты, что там же тоже есть федеральный бюджет. Там есть часть денег, которые возвращаются нам из бюджета в виде субсидий в рамках программы «Доступная среда». Это те деньги, которые мы платим в бюджет в виде налогов. Если мы заплатили по итогам 2014 года 1 800 000 000, то обратно мы получаем 711 миллионов. Часть этих денег мы должны вернуть на предприятия, которые отчисляют эти налоги во внебюджетные фонды. Тем более у нас есть ряд больших программ, которые мы финансируем, в частности, поддержка деятельности наших организаций.
У нас есть телефонный звонок, и на связи с нами Людмила. Людмила, добрый день, добро пожаловать на Радио ВОС.
Алло.
Да, здравствуйте.
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 Из какого вы города, Людмила?
Я из города Томска.
Людмила из Томска, слушаем ваш вопрос.
У меня не вопрос, а у меня такая проблема. Мы вообще живем в Сибири, в отдаленном районе, в городе Томске. И вот у нас получается такая ситуация, что не только Сибирь, но и Восток, мы отдалены от центральных регионов. И поэтому у нас как бы плохая связь с центральными районами. Мы не можем выезжать на какие-то концерты, на какие-то конкурсы, на конференции. Конечно, могут нам сказать, что ищите спонсоров. Мы их ищем, этих спонсоров, находим. Но наших денег, так как билеты у нас очень дорогие, хватает вот доехать до Омска, до Красноярска. А связи, живой связи вот с центральными районами у нас фактически нет. Вот мы слушаем радио ВОС, читаем журналы, и вот и все. Вот как-то бы можно было бы что-то бы придумать, я не знаю, конечно, денег у всех нет, не хватает, но как-то порешать этот вопрос, потому что стоимость одного билета вот у нас на самолете 7-8 тысяч в одну сторону, это из Сибири. 16 туда и обратно на одного человека, а если, допустим, на какие-то мероприятия выезжать, то 10 человек – это 160 тысяч.
Ну, Людмила, я думаю, вопрос понятен. Единственное, мне хотелось бы уточнить, вы не руководитель местной организации или группы?
Нет, я не руководитель, я была на учебе, вот как раз по сертификации, и вы с нами встречались. Да. Но я не руководитель, понятно. Я просто член ВОС.
Ну, я понимаю вашу озабоченность. С чем бы я не согласился? Ну, во-первых, Томск далеко не захолустье. Это всегда считался один из крупнейших городов Сибири. Город, который имеет довольно серьезную науку, образование, имеет довольно серьезно развитую промышленность. Здесь, конечно, очень сложно советовать, каким образом вести работу, связанную с тем, чтобы инициативы общественных организаций получали поддержку. Но в то же время могу сказать, что у нас не всегда используются даже те механизмы, которые уже предусмотрены, в том числе и федеральным бюджетом. Ну, например, в федеральном бюджете есть деньги, которые закладываются в этот бюджет, и их объем, если я сейчас не ошибусь, 1 миллиард 150 миллионов рублей. Это дает право участвовать практически организации любого уровня, и есть возможность получения грантов, в том числе на осуществление тех программ, о которых вы говорите. То есть такая возможность есть. Есть региональный уровень. Надо более активно использовать эти механизмы. Почему мы проводим учебу и даем как бы возможность взглянуть на решение этих проблем немножко пошире? Потому что поверьте, что никто не принесет и не даст деньги, за счет которых мы можем реализовать все наши хотелки. Да нет, конечно. Просто надо как бы более серьезно подойти к отработке всех возможностей, которые существуют на сегодняшний день. Я, да, понимаю, конечно, что в тех условиях, которые есть сегодня, это сокращение бюджетов, в том числе региональных и муниципальных, это будет сделать сложнее. Но поверьте, тот, кто пытается открыть дверь, она всегда открывается.
Я напоминаю контактную информацию 8 800 700 ровно 1645 и skype-radio.voz, ну и также телефон для смс-сообщений плюс 7 903 707 26 71. Борис Руденский прислал несколько вопросов. Первый из них я, честно говоря, не понимаю. Вопрос очень короткий. Как в 2015 году планируется обеспечение путевками инвалидов по зрению в санатории ВОЗ, включая Солнечный берег? Ну, я бы ответил так же, как в 2014 году.
Да, точно.
Но, может быть, за этим что-то стоит, я не знаю.
Нет, дело в том, что есть проблема, с которой мы постоянно как бы боремся и пытаемся решить эту проблему. Дело в том, что у нас очень поздно проходит конкурс. В этом году большая часть регионов пошла по пути следующему. Она выставляет на конкурс цену 2014 года. На сегодняшний день нет еще постановления, которое прошло через Минюст, где бы четко была определена цена суток пребывания в наших санаториях.
А цены-то изменятся, потому что...
Цены изменятся только на тот уровень инфляции, который есть по итогам 2014 года. Соответственно, себестоимость выше где-то в 1.5-2 раза.
Поэтому... Так а что же будет делать санаторий?
Санаторий,
у них просто не будет окупаемости.
Та программа, которая предусматривает непосредственно работу наших санаториев, она как раз направлена на то, чтобы заработать часть средств на свободном рынке и погасить вот эту разницу. Мы уже работаем по этому принципу не первый год. И когда обидно слушать, конечно, когда приезжают люди, ну, вот такая ситуация, вроде санаторий наш, а почему здесь отдыхает кто-то другой? Вот за счет вот этих других мы имеем возможность взять государственные путевки. Увы, к сожалению, вот ситуация такова. Надо искать другой путь, как мне могут сказать сейчас наши слушатели. Да, мы пытаемся искать этот путь, но к чему он может привести? самый худший вариант на то, что правительство, зондируя, как бы указывает, что давайте мы возьмем весь объем средств, который сейчас идет на путевки, распределим между всеми.
Всем раздать поровну.
Да, получится по 200-300 рублей, и не отказывайте себе ни в чем. Нас это не устраивает категорически, и я об этом заявлял и Топилину, говорил министру труда и социальной политики, соответственно, на всех совещаниях, которые проходили на различном уровне. Второй путь. Давайте мы все-таки пытаться будем определять цену суток пребывания. Почему? Потому что та технология, по которой выведена эта цена, она мне непонятна, и никто до сих пор мне этого не объяснил. Хотя меня пытаются кружить вокруг этой цифры, якобы есть какая-то технология. Нет технологии. Я это могу утвердительно говорить и на любом уровне. И на сегодняшний день мне удалось все-таки вырвать признание, что да, эта цифра была в свое время как бы взята непонятно с чего, и после этого стали прибавлять вот этот инфляционный коэффициент. Не более того. Но это не соответствует действительности. Есть уже понимание у большого количества депутатов в Государственной Думе, что та ситуация, которая сложилась с Санкуром, она не соответствует реалиям сегодняшнего дня, и надо менять технологию. Я думаю, к какому-то результату мы придем. Но самый худший результат, который мог бы быть, это, соответственно, если из социального пакета будет Санкур выведен. Вот этого бы не хотелось. Но свои 6300-6500 путевок мы обязательно возьмем.
Борис Руденский продолжает, задает такой вопрос. Предусматривается ли правительством РФ расширение перечня технических средств реабилитации для инвалидов по зрению? Он говорит о том, что сейчас становится все больше диабетиков и возникает необходимость включения глюкометров с речевым выходом.
На сегодняшний день нет, хотя объем средств, который идет на ТСР, увеличен, и правительство, в принципе, вынуждено было принять решение по увеличению финансирования, связанного с ТСР. Вопрос расширения федерального списка на сегодняшний день на повестке дня не стоит, хотя мы его неоднократно ставили и ставим перед правительством. Дается возможность региональным бюджетам создавать свои списки ТСР.
По ТСР ведь сейчас будет еще одна проблема, потому что цены на эти приборы увеличиваются вот буквально последние несколько месяцев.
Естественно.
А финансирование?
Естественно. Мы и говорим, что финансирование тоже будет увеличено.
Оно будет увеличено соответственно этим ценам?
Нет, я думаю, нет. Но, во всяком случае, те обязательства перед людьми, которые были взяты, а мы берем физическое лицо, которое должно быть обеспечено, оно будет выполнено.
Кстати говоря, насколько я понимаю, сокращение госбюджета все-таки коснулось некоторых моментов, касающихся социальных программ, в частности, финансирования реабилитационных центров.
Не только социальных программ. Практически весь бюджет попал под раздачу, я бы так сказал.
Просто говорилось о том, что социальные обязательства будут выполнены.
Социальные обязательства вы не путаете. Дело в том, что социальные обязательства, которые по отношению к физическому лицу, они будут выполнены в полном объеме. Вопрос касается тех программ, которые идут на поддержку общественных объединений. Это немножко другая часть, и здесь часть правительства, она придерживается той позиции, что, ребята, вы объединились, и вы объединились добровольно для решения каких-либо вопросов. Поэтому это ваши проблемы. Хотя, еще раз повторяюсь, это настолько ошибочная позиция, особенно по отношению к тем организациям, которые имеют свою экономику и платят налоги. Вот. Да, действительно, субсидии были сокращены на 10%. Мне удалось очень серьезно обсудить эту тему с руководителем комитета по труду и социальной политике, делам ветеранов Баталиной Ольгой Юрьевной. При мне состоялся разговор с Голодец. После этого вопрос выносился на обсуждение Медведева. Но до этого не дошло. Почему? Потому что буквально на следующий день по инициативе, опять же, Баталиной было проведено совещание в Минтруде. И понимая, что этот вопрос будет обсуждаться на следующий день с премьер-министром и будут высказываться критические замечания по этому поводу, удалось найти компромиссное решение, связанное с вопросом финансирования программы «Доступная среда» именно в рамках оказания помощи и поддержки в виде выделения субсидий, направленных на поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов. То есть мы эти деньги в полном объеме получим. То, что касается реабилитационных центров, да, получилось некоторое недопонимание. Я считаю, что есть проблема и нестыковка между теми людьми, которые отвечают за то или иное направление в этой работе. Потому что на первом этапе были заверения с правительства, вице-президента, курирующего этот блок, что все нормально, никаких сокращений не будет. Потом, однако, эта ситуация оказалась совершенно в другом поле. Да, действительно, сокращение будет, и сокращение, наверное, будет в объеме 10%. Но я думаю, что Вопрос еще будет обсуждаться на уровне Думы. Почему? Потому что любая корректировка, она проходит через Государственную Думу. Попытаемся что-нибудь сделать для того, чтобы этот вопрос все-таки был решен положительно.
Владимир Сергеевич Шивцев сегодня в нашем эфире. 8 800 700 ровно 1645 плюс 7 903 707 2671 или skype-radio.voz. Александр Дунаев из города Сарапула пишет: у работников нашего ВОЗовского предприятия ООО «Промтехника» просьба к вице-президенту ВОЗ по мере его возможности повлиять на решение двух проблем. Вот сейчас мы поговорим и о проблемах, и о мере возможностей. Первая проблема касается длинного, долгого срока, предполагаемого срока службы тифлотехнических средств. Например, он говорит о том, что тифлоплеер должен служить 7 лет, а 7 лет они не служат зачастую. И вот у человека возникает опасение. Вот я получил прибор, следующий получу только через 7 лет. Можно ли как-то на это повлиять?
Да, этот вопрос обсуждается, но в каком варианте будет принято решение, я, честно говоря, не смогу сейчас ответить. Почему? Потому что здесь ситуация напоминает перетягивание каната. Мы доказываем о том, что это оборудование не может служить столько лет при его активном использовании. Нам же пытаются доказать, что на сегодняшний день заказчик, который поставляет это оборудование, гарантирует эти вещи. Но гарантия дается от силы на год, не более. Дальше заказчик не несет ответственности за это. Поэтому какие вопросы? Я не заказчик, а производитель.
Наш слушатель также говорит о том, что очень часто проблема возникает из-за того, что обеспечение тифлосредствами повешено на регионы. В одном из регионов тут недавно незрячим, как он пишет, выдали тифломагнитолы. Это вот еще магнитофоны с головками. Да,
да,
и также на 7 лет. А по этому поводу можно ли что-то сделать?
Ну, это глупость чистейшей воды. Дело в том, что Всероссийское общество слепых, как и ряд других наших партнеров, наших организаций инвалидов, мы подписали соглашение с Фондом социального страхования федеральным. И на основании этого соглашения наши представители должны мониторить ситуацию и работать совместно с управлением фондов социального страхования на местах. И если появляется недопонимание, то сразу обращение должно быть на уровень центрального аппарата Всероссийского общества слепых. И поверьте, мы сумеем найти решение, в том числе и связанное с неправильным пониманием этой проблемы на уровне региона.
Действительно ли это работает? Здесь также есть вопрос, мы пока до него не дошли, когда человек говорит, а вот каково участие аппарата управления, центрального управления ВОЗ вот в обеспечении тифлосредствами в программе «Доступная среда» и прочее?
Дело в том, что представительство депутатского корпуса, это вопрос связан с увеличением объема средств, идущих на ТСР, это первое. Подписаны соглашения с Фондом социального страхования и участие в консультативных координационных советах дает нам возможность реагировать на ситуацию, сразу выходить на руководство федерального фонда, и поверьте, что это очень серьезно влияет порой на принятие тех или иных решений. Давить, конечно, нельзя, но доказывать нецелесообразность поставок того или иного вида оборудования с участием наших консультантов, а мы пользуемся помощью тех производителей, которые действительно делают очень качественное оборудование, соответственно, с учетом наших специалистов и логоса, мы влияем на ситуацию. Таких примеров есть. Не один.
Еще одна проблема, которую поднимает наш слушатель, это проблема пособий по уходу за инвалидами. Он обращает внимание на то, что эти пособия может получить безработный человек. Нужно найти безработного человека, предоставить в соответствующие органы его данные. Пособия при этом очень небольшие. Для того, чтобы человеку жить на это пособие, нужно ухаживать ему так за десятком инвалидов. И опять возникает вопрос о том, что, ну, с одной стороны, мы хотим пособия, с другой стороны, потом говорим, они слишком маленькие. Вот ваше отношение к этой проблеме?
Обсуждается этот вопрос, и поверьте, моя точка зрения, что это пособие должен распределять тот человек, за которым осуществляется уход. Он считает необходимым дать эти деньги, допустим, своему родственнику, который за ним ухаживает. Это должно быть его право, а не право государства искать кого-либо, кто мне совершенно не нужен и не знает моих проблем, и не собирается заниматься этими проблемами. Ну и, соответственно, объем должен быть больше, конечно.
Так а есть ли законодательная возможность как-то это решить?
Сейчас есть ряд предложений, поверьте, они обсуждаются, и мы уже начинаем находить некоторое понимание.
Есть у нас звонок по скайпу. Добрый день, Евгений. Добро пожаловать на Радио ВОЗ.
Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Звоним вас. Вас беспокоим из Вологды. Вопрос у нас такой. По ипотеке. Вот. Мы инвалиды по зрению оба первой группы. Вот. И сейчас планируем приобрести жилье в ипотеку. И столкнулись с такой ситуацией, что первый раз у нас Сбербанк сталкивается с таким случаем. Вот. И в соответствии 15% у нас ставка как бы идет, да? Вот. Есть возможность такая, чтобы могли как-то рассмотреть прямую, ну, лично, да, в индивидуальном порядке, как бы, вот этот вопрос по снижению ставки.
Ну, давайте так. Во-первых, указывать банка мы не можем, но mm-hmm. обратиться в банк можем. Я думаю, что вы созвонитесь потом со студией. Или в конце нашей передачи я дам координаты свои. Вы можете выйти на меня. Давайте персонально, если есть вопрос, будем обсуждать. Хотя моя точка зрения, и я ее буду отстаивать независимо, должна быть государственная федеральная программа, которая могла бы оказывать помощь и поддержку в решении вопросов обеспечения жильем инвалидов. Что это будет? Компенсация части потерь, которые несут банки. Мы говорим о погашении части вот этих процентных ставок. Ее понижение, вот как раз вопрос компенсации банкам части. Или же в полном объеме федеральная программа, которая дает возможность, ну, хотя бы в рамках софинансирования с регионами покупать жилье для инвалидов.
Очень бы хотелось.
Другого пути нет. Ну, давайте так, координаты в конце передачи оставим. Вы Хорошо. На меня выйдете, на моих помощников. Хорошо. Вот, скажете, что в передаче прозвучала такая проблема, а мы дальше с вами технологии обсудим. Угу. Хорошо? Договорились.
Спасибо большое.
Спасибо, Евгений. Необычный. Давайте отвлечемся на некоторое время. Мы отвлечемся от проблем, но сначала Александра послушаем. Александр, добрый день. Добро пожаловать на Радио ВОС.
Ну, хотел бы задать вопрос.
Да, вы в эфире уже. Задавайте.
Задавайте.
А вопрос такого характера. Я являюсь председателем региональной организации Всероссийского общества. Вот вопрос такого рода. Ведь старые кадры уходят. Ни для кого не секрет, что очень много людей уходит из жизни. И получается так, что занимаются делами люди более молодого возраста. Вот на примере, как я. То есть приходят к руководству новые директора. И получается так, что раньше очень часто проводились на базе Реакомпа всевозможные обучения, семинары. А на сегодняшний день подобных мероприятий не проводится. И вот, на мой взгляд, все-таки это снижает эффективность работы на местах.
Нет, я отвечу на вопрос. Информация маленько неправильная. Дело в...
Александр, вам отвечают. Слушайте, пожалуйста.
Нет, да. я отвечаю на ваш вопрос. Дело в том, что в рамках бюджета Всероссийского общества слепых на 2015 год предусмотрено обучение, то есть будет специальное обучение для вновь избранных руководителей, тех руководителей региональных организаций, которые недавно избраны. То есть такой вопрос решен, вот, и группа из 20 человек будет проходить обучение.
Каким образом можно узнать подробности? Обратиться куда?
Обратиться можно в аппарат управления на начальника управления Бубнова Николая Михайловича или на мою приемную. Координаты тоже есть, я думаю.
Я напомню, наши координаты 8 800 700 ровно 1645 для смс плюс 7 903 707 26 71 и skype-radio.voz. У нас особый год отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. В связи с этим прочитаю письмо Владимира Савина из Омска. Я Владимир Павлович Савин, звукооператор бюджетного учреждения культуры Омская областная библиотека для слепых, инвалид первой группы по зрению. И дальше он пишет о том, что мне бы хотелось обратить ваше внимание на обстановку, которая сложилась в региональной организации ВОС в вашем родном городе. Он говорит о том, что и он, и другие люди согласны, что обстановка деструктивная кадровая политика руководства и серьезные проблемы существуют. Вот механизмы решения подобных вопросов.
Ну, механизмы предусмотрены законом об общественных объединениях и нашим уставом, который зарегистрирован в Минюст. Там все написано. Если вы считаете, что тот руководитель, который на сегодняшний день справляется со своими обязанностями, или его работа на сегодняшний день деструктивна, в рамках отчетно-выборной кампании, пожалуйста, выборной кампании, вы можете выдвинуть других кандидатов. Технологии вполне понятны. Есть группы Они обсуждают, избирают делегатов на конференцию в местной организации. Местная конференция выдвигает делегатов на областную. Пожалуйста, предлагайте своих кандидатов.
Ну, а как вы для себя ставите грань? Где вы для себя ставите грань? Между, с одной стороны, здоровой критикой людей, которые готовы критиковать, но также готовы что-то делать, и критикой людей, ну, которых просто хобби такое покритиковать.
Как говорят, сколько критики было выслушано в адрес руководства Всероссийского общества слепых, в мой адрес. Когда начинаешь говорить о том, ну, давайте, хорошо, вы критикуете, предлагайте. Поверьте, до сегодняшнего дня я не получил ни одного предложения. Разговоры философские. Есть ли жизнь на Марсе? Все гибнет, все рушится. Ничего нет, никто ничего не делает. Но тогда встает вопрос, а кто производит продукцию на 10,5 миллиардов? Кто проводит десятки тысяч мероприятий? Кто оказывает помощь и поддержку инвалидам в регионах, на федеральном уровне? Кто работает с законодательной базой и так далее, и тому подобное. То есть, поверьте, что философствовать, конечно, мы все гораздо. Можно приводить конкретные примеры, но давайте тогда по конкретике разговаривать. Вот есть вопрос, прозвучал с Омска. Плохо работает. Ну, а кто-то говорит, что хорошо работает руководитель.
Так и как быть? Проголосовать?
Как быть? Пожалуйста, конференции должны определять, хорошо или нет. Ведь оценка деятельности руководителя дается на этих мероприятиях. Но многие будут говорить, ну, есть же определенные технологии, которые на сегодняшний день не позволяют этого сделать. Но если вы прекрасно разбираетесь в технологиях, пожалуйста. Можно все повернуть в другую сторону.
Не, ну, с другой стороны, есть также технологии проведения конференций. Где-то замять, где-то притушить, где-то запугать.
Подождите, еще раз говорю. Если есть у нас сильные знатоки технологий предвыборных и выборных, пожалуйста, в чем проблема? Тогда не удастся ни замолчать, ни замять ничего. Пожалуйста, есть устав, есть четкое его соблюдение. И если в рамках этого устава будут недостатки, то, соответственно, будет реакция людей, то, что произошло в Кургане. На уровне группы было допущено нарушение, когда одного делегата, который впоследствии стал избранным руководителем региональной организации, группа не избрала даже на местную конференцию. Что сделали далее? Просто перекинули в другую группу, в автоматическом режиме там избрали делегатом на отчетно-выборную конференцию местную, и далее уже делегатом на областную, и там и был избран председателем этот человек. То есть нарушен закон, нарушена технология. Появилась проблема. Половина организации выступила против. В результате, на основании нашего устава, мы обязаны были провести повторную конференцию. Вот в чем проблема-то. И если эта технология нарушается, если люди прекрасно знают документы, то я думаю, что здесь не пройдет номер.
Ну, я хочу также сказать о том, что, может быть, мы берем на себя слишком много, но как главный редактор Радио ВОС я не могу об этом не сказать. Еще во время прошлой избирательной кампании такого СМИ, как Радио ВОС, не существовало. Сейчас мы существуем, развиваемся, активно работаем. Поэтому со своей стороны мы берем на себя вот это обязательство, которое на нас, в принципе, возложено учредителями, да, освещать ход избирательной кампании. Это не значит вешать ярлыки, это не значит раздавать оценки. Просто освещать, что происходит во Всероссийском обществе слепых. И мы со стороны Центрального управления ВОС видим полную в этом плане поддержку. Так что, друзья, я думаю, что жизнь меняется. Как она изменится, посмотрим. А у нас есть телефонный звонок от Николая. Николай, добрый день. Николай, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Здравствуйте.
Вы в эфире, откуда вы звоните?
Я из Башкирии.
Слушаем вас.
Давай, пожалуйста, из Башкирии. А, у меня вот такой вопрос. Вот даются самые тифловые приборы. Вот есть вот такой прибор, называется ручной электровидеоувеличитель. Вот сейчас появились, как говорится, идет новое время, я появились стационарные электровидеоувеличители, как говорится, с речевым выходом. Вот медико-социальные экспертизы, я вот звонил, они говорят, что вроде пункт есть ручной электровидеоувеличитель, а вот такого стационарного электровидеоувеличителя с речевым выходом...
Но это опять к вопросу о расширении списка ТСР. Кстати говоря, эти увеличители появились довольно давно.
Они имеются, вроде
нет,
бы, как,
а... и нет. Все правильно, Николай.
Или эта группа упускает под названием «Сара».
Спасибо, а спасибо, Николай. Послушайте ответ.
Николай правильно задает вопрос. В принципе, это тоже ТСР, только иного качества, уже более современное. И, в принципе, здесь можно вести речь о том, что на сегодняшний день есть оборудование, которое в рамках принятого решения, оно же есть увеличитель же, правильно?
Ну, да.
Есть, как таковой. Только единственная дополнительная функция, которая дает возможность человеку более быстрее адаптироваться с работой с этим оборудованием.
Ну, там только надо понимать, что цена так это раз в 5 или в 7 выше.
Вопрос в другом. Если человек в этом нуждается, то, соответственно, надо решать вопрос. Что человек в этом нуждается, ему нужно оказывать помощь и поддержку.
Это поэтому доказывается где? В момент получения ИПР?
Нет, доказывается на уровне федеральном. Вот здесь мы должны четко подразумевать это. То есть, сам смысл не меняется. То есть, в рамках ТСР это оборудование есть. Только оно иного качества.
8 800 700 ровно 1645, смс плюс 7 903 707 26 71, skype radio.voz. У вас, друзья, очень немного осталось времени. А звоните, задавайте вопросы. А мы пока почитаем письмо Натальи из Калуги. Наталья задает вам весьма такие, ну, прямые вопросы. Она спрашивает, какими моделями, или какими тифлоустройствами вы сами пользовались, и вот вы все это покупаете сами, или вы получаете это по ИПР? И на самом деле это действительно серьезный, важный вопрос, когда человек говорит о том, что вот я нуждаюсь в этом устройстве, но моей зарплаты не хватает на то, чтобы это устройство купить.
Ну, что я могу ответить, Наталья? Вот, поверьте, часто говорят о том, что вот вы депутат, у вас там заработная плата очень высокая.
Да, поднебесная.
Ну, я же не всю жизнь был депутатом. И мне приходилось зарабатывать на кусок хлеба, находясь на рынке, торговать. Ну, был такой случай в моей жизни. Почему? Потому что надо было кормить семью. Я искал выходы, как это сделать. На сегодняшний день, да, действительно, у меня есть возможность купить оборудование. Я его покупаю. Это телефон Samsung с речевым выходом. Это компьютер, на который я, правда, пока не могу поставить программу JOS. У меня руки не доходят. Вот. И никак не могу решить вопрос с проводкой интернета. То есть вот, а то, что у меня по работе, да, оборудование, Государственная Дума Российской Федерации на основании принятого постановления Госдумы должна обеспечить мое рабочее место. Да, у меня есть компьютер, вот, который с программой JOS я могу пользоваться, и есть считывающее устройство SARA, которым я пользуюсь.
Наталья также ставит вопрос о компенсационных выплатах или сертификатах. Этот вопрос обсуждается... Ой, уж несколько лет обсуждается сертификаты.
Нет,
вместо тендеров.
Вы поймите правильно, что начинают делать первые шаги в этом направлении. Москва уже проводит эксперименты, связанные с выдачей сертификатов. То есть там определена цена. Вот. И если мне понравилось какое-либо другое оборудование, ну, чуть подороже, я могу добавить, соответственно, к этому сертификату.
Расскажите, я еще не в курсе. То есть реально уже можно в Москве
получать сертификат? В Москве, да, есть, проводится этот эксперимент уже в ряде округов. Я сейчас не могу назвать округ, но действительно это так. Почему? Потому что я беседовал с людьми. Вот. То, что касается сертификации вообще, конечно, сертификат был бы лучше. Вот на мой взгляд. И он не должен касаться только ТСР, он мог бы касаться и непосредственно Санкура. Тогда бы была определена цена, и человек сам бы мог выбрать себе по уровню качества, там, допустим, санаторий, который бы его устраивал, и мог бы доплатить. Некоторые говорят о том, что я готов доплатить, но где та сумма, которая определена тем документом, который был бы у меня на руках, а именно этот сертификат. Это очень длительный путь, и здесь тоже государство боится совершить ошибки. У нас уже были печальные опыты, связанные и с учреждениями, которые создавались в городе Москве. Все мы печально помним, да, центр?
Ну, конечно.
Вот.
У нас есть телефонный звонок от Олега Геннадьевича. Олег Геннадьевич, добрый день. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Из какого вы города звоните?
Я звоню в 18-й регион, город Сарапул.
Здравствуйте.
Бывшее предприятие «Радиотехника», сейчас она «Промтехника». Руководитель раньше у нас был Абросимов Геннадий Егорович, так как он ушел на пенсию уже давно. Сейчас у нас Мулахметов Альфред Мальсурович. Предприятие в упадке. Ужасно. За это заплатить, за детали денег нет. Вот. Теперь выплатить зарплату нет. Все в упадке. Люди возмущаются. Председатель у нас Козлов Александр Дмитриевич. Вот. Он у нас является председатель бюро ВОС. Тоже никаких сдвигов нет. Ничего нет. что делать? Помогите, как, что быть?
Ну, давайте так.
Что делать, как быть?
Нет, давайте так.
Спасибо большое, спасибо.
Было коллективное обращение работников Сарапульского предприятия в адрес президента Всероссийского общества слепых. Вот, оно отписано непосредственно вице-президенту, который курирует это направление. Я думаю, что, скорее всего, туда в ближайшее время выйдет комиссия, которая посмотрит состояние положения дел на месте.
А, отписано это Владимиру Васильевичу Ситко,
да,
насколько
да,
я понимаю.
Да, да, да. Но это документ по назначению должен уйти туда.
Ну да, и я думаю, что вот буквально на следующей неделе у нас ведь будет центральное правление, и я думаю, что, ну, по крайней мере, хотелось бы с Владимиром Васильевичем побеседовать на эту
Без
тему.
Проблем, я думаю, что человек отреагирует адекватно.
Поэтому. А он к нам обещал на передачу прийти, так что тут не отреагировать он уже не может.
Ну, понятно.
Так что все, в общем, здесь достаточно хорошо. А Наталья также задает вопрос, который уже поднимался, но она расширяет его. Она говорит о том, что люди получают допотопное оборудование, ну, включая допотопные трости. Вот кто на самом деле проводит экспертизу оборудования? Вы сказали о том, что центральное управление, аппарат центрального управления каким-то образом этим занимается. Но вот людям дали технику, которая не подходит. Что им делать конкретно? Шаг первый, второй, третий.
Вы знаете, я еще раз, возвращаясь к этой теме, говорю о том, что у нас подписано соглашение. В рамках этого соглашения с Фондом социального страхования есть у нас 20 регионов, которые работают по линии органов социальной защиты. Там немножко картина другая, но, однако, это как бы не меняет смысла и отношения к этим вещам. Если на сегодняшний день обсуждается вопрос, связанный с ТСР, то, соответственно, представители общественных объединений в виде экспертов, они обязаны высказывать свою точку зрения. Если это оборудование не устраивает, есть другой механизм. Есть механизм обращения с этим несогласием как в адрес Всероссийского общества слепых, так и в адрес Фонда социального страхования или в адрес непосредственно Министерства труда и социальной политики. Поверьте, что такие жалобы не остаются без рассмотрения. Реакция обязательно будет, но мне бы хотелось обратиться еще и к нашим слушателям. Здесь очень серьезно должны работать и руководители региональных организаций, потому что их роль, она довольно высока, и если есть принципиальная позиция в ряде регионов, где руководитель отстаивает точку зрения и при обсуждении вопросов, связанных с поставками ТСР и их качеством, ну, там добивается результата, вплоть до отмены результатов конкурсов.
Я вот вас слушаю и думаю вот о чем. Ведь нам на Радио ВОС постоянно звонят и пишут люди, которые действительно являются экспертами в области технологий, ТСР и так далее. А если на уровне местных или региональных, давайте все-таки региональных организаций, создавать, ну, допустим, общественные экспертные советы, которые от организации были бы наделены определенными полномочиями. То есть организация, руководитель организации, правление организации собирает экспертов, которым оно доверяет, и которых... к которому оно, собственно, и обращается за консультацией. Вот я знаю, что в некоторых организациях такое есть. В Москве, допустим,
есть, обсуждают, но представители на уровне тех общественных структур, которые создаются при органах государственной власти, мы говорим об управлении фонда социального страхования на местах или департаментов социальной защиты. Это общественный совет. Соответственно, представители в виде экспертов, они идут в единственном числе от общественного объединения.
Угу. Вот.
Поэтому нужно очень четко взвешивать, кто именно будет представлять интерес нашей организации на уровне этого экспертного совета.
И опять, наверное, нужно понимать, что с одной стороны, конечно, хочется все и сразу, с другой стороны, все и сразу не получается. И вот самое сложное – найти компромисс между тем, что хочется, и тем, что в данный момент реально, с учетом реальной ситуации.
Ну, вы понимаете, здесь тоже по-разному можно обсуждать. Вот есть закон 44 ФЗ о госзакупках. Там есть вопросы, связанные с обеспечительными мерами. Написано до 30%. То есть, выходя на конкурс, ты обязан до 30% заложить сумму, непосредственно перевести на структуру, которая проводит этот конкурс. Но вопрос до 30%. Кто-то разумно 5 ставит, а кто-то все 30. И вот попробуйте поучаствовать, когда цена конкурса, допустим, 12 миллионов рублей, вы 30% должны отдать. Но самое парадоксальное другое, что эти деньги вам возвращают в большинстве случаев после окончания непосредственно реализации самого контракта. То есть деньги уходят, а это оборотные деньги, ну, организации.
Да. Они выходят из вашего оборота.
Да. Так вот, я ставлю вопрос, и пока ответ не могу получить. То есть настороженность огромная со стороны Минфина, Минэконом о развитии. Ребята, если вы оборотные деньги взяли, деньги ушли и лежат в банке, они участвуют в обороте, будьте так любезны вернуть процент. Где наши деньги, Зин? И вот здесь начинается тупик. На сегодняшний день определенная боязнь, только не выноси на обсуждение эти вопросы. Но этот вопрос все равно обсуждается уже, и поверьте, что люди не думают, а действительно, мы сейчас готовим предложение, связанное с тем, что эти деньги должны возвращаться через определенное количество дней после того, когда состоялся конкурс. И банки нам гарантий никаких не могут дать. Это общественное объединение. Тем более, конечно, банк здесь очень осторожно подходит к выдаче таких гарантий на определенные суммы, которые предусматриваются под проведение этого конкурса. Такая же ситуация по всем другим направлениям. То есть, надо от разумного. Но, увы, к сожалению, вот порой недопонимание.
У нас очень мало времени. Евгения по телефону. Хотела задать вопрос, но у нас приоритет слушателя, Владимир Сергеевич.
Да,
Евгения,
конечно,
по телефону.
Конечно.
Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя.
Слушайте, пожалуйста, через телефонную трубку, а не в эфире сейчас. Евгений, мы с вами разговариваем.
По всем таким направлениям. То есть надо отразумить.
Евгений, выключите радио. Да,
алло,
слушайте.
Алло, алло.
Слушаем вас.
Да, слышим, слышим вас.
Слушаем вас.
Здравствуйте, Владимир. Город Омск опять вас беспокоит.
Да, слушаю вас.
Ну, нет, да. Вы знаете, я не являюсь инвалидом, конечно. У меня муж Калашников Михаил Алексеевич. Слышите?
Да, слышно, слышно.
Вы к Омску очень близкий человек. Вы здесь когда-то, ну, жили, там, работали.
Выключите радио, Евгения, выключите, пожалуйста, радио.
Слышите?
Да, я слышу, только радио выключите.
К сожалению, Евгения, вот... Не получается, к сожалению. Ну что же, друзья, слушайте, пожалуйста, нас по телефону.
Жаль, но я думаю, что вопрос, который хотела задать Людмила, по-моему, да?
Евгения.
Евгений, извиняюсь. Евгений, у меня огромная просьба, если вы меня слышите, в конце передачи будут мои координаты. Я думаю, что вы можете выйти на меня или на моих помощников, и та проблема, с которой вы хотели со мной поговорить, мы обсудим эту проблему.
У нас осталось всего 2 минуты на сложнейший вопрос. Всероссийское общество слепых часто упрекают в том, что ВОЗ ничего не делает для трудоустройства незрячих. Люди теряют работу сотнями, находят единицами. С вашей точки зрения, насколько обоснованы эти упреки и что делать?
Нет, но то, что есть такая ситуация, нельзя ее отрицать. Но с другой стороны, вы поймите правильно, очень сложно на сегодняшний день удержать на том уровне количество работающих мест, которые есть. Экономика, которая у нас сейчас не в хорошем состоянии в Российской Федерации, мы понимаем, что есть огромнейшие проблемы, а тем более сейчас навалились еще проблемы и с западной стороны. Мы все-таки завязаны на эту общую экономику. Если идет сокращение производства автомобилей, то, соответственно, сразу более 20 предприятий наших ощущают эти проблемы. Почему? Потому что они занимаются производством автокомпонентов. Может быть, надо рассматривать ряд программ, которые могли бы учитывать создание рабочих мест не только на предприятиях, которые работают сейчас. Но это дискуссионный вопрос. Это могут быть и массажные салоны, это могут быть и гостиницы, ну, ряд других направлений. Но это, еще раз говорю, это вопрос обсуждения. Может быть, только в этих условиях, маневрируя на рынке, мы сможем выживать, создавая новое рабочее место.
И очень короткий ответ на короткий вопрос. Ваша главная задача как депутата Госдумы на 2015 год?
Вы знаете, это реализация тех мер поддержки, которые заложены в бюджете, всероссийском бюджете федеральном, и эти деньги должны быть направлены на те вопросы, которые закрепляло в бюджете Всероссийского общества слепых через свое представительство. И я думаю, что наша задача сделать все возможное, чтобы получить эти деньги в полном объеме. Ну и внесение изменений в ряд законодательных актов, которые должны облегчить жизнь наших людей.
Ваша контактная информация?
Мои телефоны приемные в Государственной Думе. 8-495-692-89-02. Приемная Всероссийского общества слепых 8-495-624-33-08. Через моих помощников вы всегда можете найти меня или получить ответ на ваш
вопрос. Спасибо вам за участие в эфире, Владимир Сергеевич.
Спасибо вам за приглашение.
Анна Пак, Олеся Синяк, София Бланш, Олег Шевкун, команда «Радио ВОС». Всего доброго.
Всего доброго.
Свободное плавание.